мы выражаем глубочайшие слова соболезнования, конечно, глубокое соболезнование родным и близким.
Телевидение шлет благодарности и соболезнования по Анне Прокофьевой или Прохоровой. Да кто будет разбираться? 4 сотрудника гостелевидения погибли за неделю. Халатность, случайность или охота?
На фоне переговорного процесса в Саудовской Аравии все это выглядит как попытка зачистки информационного пространства.
А там до солдат дошло что-нибудь вообще из этих денег?
Военные блогеры собирают деньги, а потом из-за них ругаются. Сколько зарабатывают так называемые военкоры и кто за ними стоит?
Какие-то блогеры, чмошники там, короче говоря, рассказывают, как кто-то кого-то раскатал там.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Если эта трансляция плохо идет на YouTube, вы найдете ее полную копию в подсказке или в самом низу описания. Сегодня в программе говорим о событиях, которые омрачают новости с переговоров в Саудовской Аравии. Охотой на журналистов российское Министерство иностранных дел называет гибель сотрудников государственного телевидения.
На фоне переговорного процесса в Саудовской Аравии все это выглядит как попытка зачистки информационного пространства, в котором российские военкоры выступают голосом правды.
Это системная, планомерная работа. Работы берем, конечно, в кавычки, которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства.
В этом комментарии, который сегодня весь день дублирует государственное телевидение, Мария Захарова говорит о сотруднице Первого канала Анне Прокофьевой. Или Анне Прохоровой, если слушать соболезнования или благодарности ее коллег.
При исполнении профессионального долга погибла наша коллега, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Ее съемочная группа подорвалась на украинской мине, и мы выражаем глубочайшие слова соболезнования, конечно, глубокое соболезнование родным и близким Анны Прохоровой, которая, кстати сказать, принимала участие в том числе и в нашей программе «Большая игра».
Государственное агентство ТАСС пишет, что машина Анны Прокофьевой взорвалась на мине возле границы с Украиной в Белгородской области. На этой же неделе на фронте погибли сотрудники «Известий» и телеканала «Звезда». Как это было, расскажет наш корреспондент.
Нас сейчас красавица занесло отсюда.
Работаем. Анна Прокофьева, военкор Первого канала, делала репортажи из зоны боевых действий.
Срисовали нас, да?
А?
Срисовали нас,
скорее всего? Срисовали, да. Срисовали, вдогоночку кинули, но познавали.
Сзади был прилет, да? Что там, коптер, да?
Да.
Прокофьева называла себя Z-журналисткой. Так, собственно, называется и ее телеграм-канал. В нем она активно собирала деньги на военную технику, дроны и возила все это на фронт.
Коллеги шутили, встретив в редакции. Ну что, снова на пару недель в командировку домой? А из Москвы везла на фронт дроны, экипировку, медикаменты для бойцов, часто купленные на свои деньги.
Украина была для Прокофьевой страной 404. Так Украину пренебрежительно называют Z-военкоры. Вместо знака пресса на груди у Прокофьевой буква Z на фоне георгиевской ленточки. На камуфляже и шлеме ни единого опознавательного знака, что она имеет отношение к СМИ. Хотя по международным стандартам журналист обязан иметь соответствующий наш на шлеме и одежде. В зоне боевых действий Прокофьева передвигалась на автомобилях вместе с военными.
На окраинах города остается напряженной. Сейчас направляемся на одну из позиций. Здесь располагается сразу несколько огневых точек. Работают и пулеметчики. Извините.
Известно, что еще раньше Прокофьева работала в испанской редакции российского государственного канала Russia Today и вела видеопроект про российскую военную технику. В 2023 году она попала на Первый канал и впервые оказалась на войне. Позже канал отозвал женщин с передовой, но Прокофьеву вернули. Сама она рассказывала, она не хотела быть журналистом, она хотела воевать.
Я уже и отучилась на оператора БПЛА. И мне отношения пацаны прислали в 150-ю дивизию, я должна была идти. Я пришла к своим, что-то думаешь, я пришла и сказала, все, говорю, я не могу здесь сидеть. Я не на своем месте. Я говорю, я ухожу на контракт, все, меня пацаны ждут, мне уже прислали отношения. Нет, подожди, мы все вернем. Меня сначала на фронт, то есть они пошли разговаривать вот прям на самые верха. Меня сначала вернули, потом всех остальных, типа девчонок, военкоров. А я, на самом деле, уже не хотела, чтобы меня возвращали как корреспондента. Я уже, знаешь, была настроена воевать.
26 марта Прокофьева работала в Красноярушском районе Белгородской области. В районе села Демидовка идут бои. ВСУ прорвали здесь границу. Автомобиль, в котором ехала съемочная группа Первого канала, подорвался на мине. 35-летняя Прокофьева умерла на месте. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Чья была мина, российская или украинская, не сообщается.
А вот в этом помещении проходит уже финальный этап обучения операторов ВПЛА. Вот такой вот полигон соорудили в подземном блиндаже.
А это последний репортаж сотрудника «Известия» Александра Федорчука. Он погиб 24 марта в Харьковской области. Федорчак родился в украинском Крыму, но приветствовал его аннексию. На своей форме вместо нашивки пресса он носил шифрон с флагом аннексированного Крыма и рассказывал в своих сюжетах для российских каналов про, цитата, «украинских боевиков, покушавшихся на Запорожье».
Передовые позиции подразделения «Восток Ахмат». Именно здесь уже не первый месяц бойцы держат оборону, защищают запорожскую землю от украинских боевиков.
Вместе с Федорчаком также погибли операторы телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Серкеля. По данным Российского следственного комитета, сотрудники канала попали под артобстрел. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, за 3 года в зоне боевых действий погибли около 40 работников СМИ.
Почему около? Мы подробно сейчас выясняем про тех наших коллег-журналистов, которые работали с 2014 года в средствах массовой информации Донецкой и Луганской республики.
В МИД России уже заявили, что ВСУ якобы начали охоту за российскими журналистами. Но, судя по фото и видео, и у этих погибших не было опознавательных знаков пресса.
Совсем скоро работу в горячих точках мы обсудим с военными корреспондентами. Но пока я спрошу вас, дорогие зрители, почему же? Почему погибают так называемые военкоры? 4 варианта ответа вы видите в чате трансляции. По случайности, сами подставились. Или, может быть, на них идет охота, если верить Марии Захаровой. Или их подставило Министерство обороны. Такие варианты мы вам предлагаем. Если у вас есть свой вариант, пишите его в чат. Давайте все вместе ответим этой программой на данный вопрос. Пока вы голосуете, к нам подключаются военные корреспонденты Дмитрий Мороз и Роман Погулыч. Я всех приветствую и первый вопрос задам Роману. Роман, вы вместе с нами посмотрели фрагменты репортажей государственного телевидения. Как вы думаете, то, что делали сотрудники госканалов, это оправданный риск или маскировкой, камуфляжем и плотной работой с военными они подвергали себя еще большей опасности?
На самом деле, не готов сказать, потому что пребывание в зоне боевых действий, оно само по себе влечет опасность. Какой бы цвета там бронежилетов или униформе это ни было, но особенно если это армейская униформа, и в случае с российскими так называемыми Z-военкорами так и бывает. Но по факту такая ситуация, что сейчас с дронов контролируется почти все, и никто особо разбираться не будет. Если видят человека вблизи передовой в группе с военными в зеленой форме, и их просто обстреляют или из артиллерии, или дронами, и никто особо высматривать не будет.
Роман, мне коллеги говорили перед эфиром, что вы прямо сейчас находитесь в Донецкой области Украины, ну то есть вы совсем недалеко от фронта и часто туда ездите по работе. Видите ли вы подобные истории с украинской стороны, что военные журналисты одеваются так же, как и обычные военные, и прикрепляют к себе опознавательные знаки военные?
Я этого не видел. То есть я не могу... Своими глазами я этого не видел. Плюс есть правило от украинского Минобороны, где строго написано, что цвет не униформы, но снаряжение должен быть отделяться от военных. То есть либо это синий, либо это черный. У нас, например, в начале 22 года на Радио Свобода бронежилеты были синие. Это вызывало некоторое недовольство со стороны военных, потому что синий, особенно яркого цвета, он очень визуально его легко обнаружить. Поэтому со временем у нас изменился цвет снаряжения на черный, но это не спасает. То есть, например, у нас был случай у меня, моего оператора и группы военных, возле которой мы стояли, возле нас там метрах в 5 взорвался российский снаряд, потому что просто увидели группу людей на определенной дистанции от линии фронта и просто выпустили туда несколько снарядов.
Спасибо, Роман. Не отключайтесь. Я хочу задать вопрос еще Дмитрию, который тоже с нами в эфире. Дмитрий, вот вы тоже смотрели наш сюжет. Мы пытались все, что известно из открытых источников про этих сотрудников государственных медиа, рассказать. На ваш взгляд, они сами подставились или это просто случайность, что такие события получаются? Или есть какая-то системная ошибка, из-за которой вот и получаются такие смерти?
Это ошибка. Приветствую, коллеги, приветствую, Роман, приветствую вас. Дело в том, что это ее ошибка личная. Она просто, как-то сказать, все правила безопасности, которым учат журналистов, она просто проигнорировала, собственно говоря. Скорее всего, она просто где-то сошла с тропинки, может быть, где-то не увидела что-то, какую-то растяжку. Насколько мне известно, да, она подорвалась на мине и погибла моментально. А ее оператор, который шел рядом, он получил ранение. Но это была на самом деле не случайность, потому что она знала, на какой риск она идет. Да, она уже не первый год в этой профессии. Поэтому, в принципе, я думаю, если ты игнорируешь правила безопасности, то тебя рано или поздно это настигает. И вот я согласен с Романом тем, что, например, оператор дрона не будет разбираться, кто там журналист, не журналист, тем более, как мы видим по всем этим видео, да, которые попадают в сеть, на них на самом деле очень сложно разобрать, кто там находится и будет ли какая там нашивка. Только когда дрон уже заходит на траекторию удара и находится от человека в нескольких метрах, только тогда можно практически разобрать, есть ли там нашивка пресс или нет. Тем более, когда-то, еще в начале российско-украинской войны, в 2014 году, один из снайперов службы безопасности Украины мне сказал, что, понимаешь, когда я вышел на позицию, там, например, дистанция 1000 метров, снайпер, да, и я могу, в принципе, не видеть никаких нашивок. Могу только увидеть, например, синий бронежилет. Но он же сказал, что вам, журналистам, лучше синие бронежилеты не одевать, потому что многие снайпера как раз ведут охоту на эти синие бронежилеты. Это могут быть не только журналисты, это могут быть какие-то высокопоставленные представители разных международных организаций, да, и, ну, скажем так.
Но вот про охоту на сотрудников государственных медиа говорит и Мария Захарова, и сегодня по телевизору в России это часто повторяют, что, мол, Украина охотится целенаправленно на сотрудников российских медиа. А замечали ли вы, что на фронте целенаправленно подвергаются атакам украинские журналисты?
Вы понимаете, есть такая организация «Репортеры без границ», да, и по ее официальным данным 19 украинских журналистов сейчас находятся в плену Российской Федерации. И поэтому гражданке Захаровой я бы, наверное, не советовал говорить о какой-то охоте на российских людей с микрофонами со стороны украинских военных. Поэтому вот такой мой комментарий.
Спасибо, Дмитрий, за ваш комментарий. И вот я хочу еще один момент уточнить. Мы заговорили про мины. Государственное агентство ТАСС утверждает, что машина Анны Прокофьевой взорвалась на украинской мине. Военный эксперт Александр Коваленко, например, считает, что украинская армия вряд ли успела дороги в Белгородской области заминировать, так что она вряд ли подорвалась на украинской мине. Но в состоянии войны невозможно оперативно проверить такую информацию и узнать, чья она в итоге была. Поэтому я предлагаю посмотреть на вопрос под другим углом. Кто же должен проверять территорию перед тем, как запускать туда журналистов? И этот вопрос я задам Роману. Роман, как вы думаете, на ком должна быть здесь ответственность?
Да, на самом деле не на ком. Ну, если быть объективным. То есть можно написать какой-то документ о том, что кем-то обязуется, но по факту, если журналист едет в зону боевых действий, он понимает, какие угрозы там могут встретиться. То есть, возможно ли подорваться на мине? Ну, без проблем. Тем более, что сейчас есть дроны, сейчас есть дистанционные системы минирования, есть просто минные поля, которые кто-то когда-то заминировал, а карточек минных полей не осталось, то есть подразделение ушло, никому не передали информацию. И таких ситуаций, ну, довольно много. То есть, Так бывает на войне, на самом деле, особенно если о минах. Если вот вернуться к вопросу об охоте на журналистов, ну, на самом деле, это российская пропаганда действует в русле российской пропаганды. Они, им интересен этот месседж, они хотели его подать под таким углом, они подали. А по факту, наверное, никто никогда не узнает, как оно было на самом деле, потому что, особенно что касается того, что произошло на российской территории.
Спасибо большое, Роман. Я также благодарю Дмитрия. Военные журналисты Дмитрий Мороз и Роман Погулыч рассказывали нам, с чем сотрудники медиа сталкиваются на фронте. А издание агентства еще в прошлом году подсчитало, сколько зарабатывают российские военные блогеры. Самые популярные в месяц получают от половины до 1,5 миллиона рублей. Но ведь кроме рекламы и контрактов, это же еще и рынок так называемой гуманитарной или военной помощи. Из-за каких денег ссорятся военкоры, расскажет наш корреспондент.
Твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарные подразделения.
Владимир Соловьев извинился перед властями Чечни за свои слова о бывшем советнике губернатора Курской области Романе Алехине. Тот отслужил в спецназе «Ахмат» 23 дня, а после рассказывал, что играл важную роль в операции российской армии по заходу через газовую трубу в тыл ВСУ. Соловьев раскритиковал Алехина и за интервью, и вообще за то, что он ведет телеграм-канал с фронта. Через 3 дня после критики Соловьева Алехин сообщил, что прекратил службу. Соловьев и его коллеги уже давили на провоенных блогеров. В феврале 2024 года после травли предположительно покончил с собой блогер Андрей Морозов, более известный как Мурз. За год до гибели Мурза в Телеграме разразилась беседа на повышенных тонах между Морозовым и другими провоенными блогерами – Владимиром Грубником, автор канала «Призрак Новороссии», и Сергеем Загатиным, автор канала «Оператор шагающей мясорубки». Загатин обвинил их в присвоении денег, которые блогеры собирали на лечение националисту Игорю Мангушеву по кличке Берег, раненому в затылок на оккупированных территориях Украины. Z-блогеров не первый раз обвиняют в корыстных мотивах патриотизма. Команда все того же Владимира Соловьева писала про блогера Алексея Живого, каналы «Два майора» и «Тройка», что они наживаются на сборах для российских военных. В эфире «Соловьев Лайв» Борис Якименко зачитал отчет военкора Владимира Романова о сборе средств и позавидовал процветанию Z-блогеров.
На аппаратуру для съемок 31 тысяча, разница в 22 тысячи рублей будет потрачена на такси от Севастополя до Ростова. А там до солдат дошло что-нибудь вообще из этих денег? Они замечательно устроились. Вот этот вот Романов, вот этот подонок, на котором негде ставить клейма, которого якобы кто-то там покрывает, у него вот эти вот дырявые крыши, уже всей вот этой мрази, надоели хуже горькой редьки. Это вот это великолепное лицо того, кто ваши деньги тратит на свои нужды.
Осенью 2024 года военкор Юрий Котенок поссорился с командиром «Ахмата» Абти Алаудиновым. Поводом для конфликта стала драка между туристами и жителями Чечни в Анапе. Алаудинов обвинил девушку, с которой хотели познакомиться жители Чечни. Якобы она в ответ начала их оскорблять по национальному признаку и скандировать проукраинские лозунги. За компанию туристов вступился Котенок.
Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим. Какой была бы реакция чеченской общественности на инцидент, если представить вместо русских девушек – чеченок, а на месте чеченских мужчин – русских? Представили? Вот и славно.
Тем же вечером Алаудинов обвинил Котенка в, цитата, «дестабилизации российского народа».
Вам никто не может запретить, чтобы вы там, знаете, какие-то блогеры, чмошники там, короче говоря, рассказывают, как кто-то кого-то раскатал там, что-то сделал. Ну и понятное дело, там, помешать кому-то записать там видеоролик для того, чтобы отличиться тоже и отвечать каждому из этих людей, которые, ну, для меня ничего из себя не представляют, тоже необходимости не вижу.
В конце концов, потерпевшие простили избивших их молодых людей и в суде согласились на мировую.
Их борьбу мы обсудим с журналистом и ведущим программы «Зомбоящик» на популярной политике Ильей Шепелиным. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
После ухода Пригожина кажется, что рынок военкоров поделили Минобороны, Ахмат, ну, из того же Минобороны, Малафеев и его СМИ, Владимир Соловьев и, может быть, кто-то еще, кто выпал из моего поля зрения. Только у меня впечатление, что в их рядах согласия нет.
Конечно, нет. И когда Пригожин был, тоже согласия не было. Просто тогда была вот эта большая организация, ну, можно ее назвать медиа-среду, сетка такая, да, как говорится в телеграммах обычно. Ну, это и вообще чаще всего в телеграммах все происходит, да. В общем, воевали с ней в основном, да, и в основном воевали люди, которые получают деньги от Министерства обороны. Ну, на самом деле, там же все довольно нелинейно, да, потому что есть люди, которых точно мы можем пришвартовать, да, к какой-то определенной сетке, а бывают такие, которые и там, и сям. Да? То есть, вот, например, издание «Ридовка», да, которое сейчас испытывает проблемы с финансированием, потому что государство обрезает. Оказалось, что у них там какие-то сотни тысяч или миллионы даже закуплены ботов для того, чтобы была видимость, что это успешный телеграм-канал. Вот этот телеграм-канал, он когда-то начинал с каким-то смоленским бизнесом, потом сотрудничал с Пригожиным и, так скажем, его точку зрения доносил. А потом вот подвязался к Минобороны и вот на гранты при «Оно Диалог» или Институте развития интернета. Вот, короче говоря, чаще всего эти люди, ну, по крайней мере, из не самых значительных, они работают в розницу, и поэтому могут менять каких-то покровителей. Вот так это было как раз и с Романом Алехиным, с которым вот был этот скандал, из-за которого Соловьеву все-таки пришлось извиняться, потому что, ну, человек все-таки нашел себе крышу в лице Ахмата, да, и это уже не просто какой-то там бомж-блогер, который собирает донаты на вооружение, а часть этих денег у него оседает. Бомж-блогер — это буквально лексика людей, которые в сетке конкретно принадлежат, к Соловьев Лайф, ну и, соответственно, все, что вокруг этого и телеканала, и вокруг Владимира Соловьева, вот на этой орбите они крутятся. Вот, и Алехин нашел себе крышу в лице Ахмата, и это уже сложновато оказалось, и Соловьев так и сначала Делана очень обижался, как он умеет. Ну, в итоге, пока сам обижался, еще и Ахмат успел обидеть, поэтому пришлось извиняться.
Но я все никак не могу понять, вот столько лет идет война, столько лет пытаются Кремль как-то за информационным пространством следить, но почему же до сих пор не сделали какой-то единый центр принятия решений для всех Z-военкоров?
Они же периодически это и собираются сделать, периодически даже принимаются какие-то законы, которые запрещают людям на фронте пользоваться мобильным телефоном для того, чтобы записывать там видео, ну и вообще, вот зачем тебе что-либо, кроме кнопок в телефоне, зачем тебе смартфон, ты вот только давай исполняй приказы начальства, больше тебе ни для чего это не нужно, да, и большинство информации, которая поступает к вот этим самым военблогерам, особенно тем, что... ну, так скажем, работают шире, чем по пресс-релизу, который им нужно адаптировать. Ну, вот у Соловьева там менее творческая работа, хотя кто его знает, да, но он больше всего обижается. Именно потому, что ему приходится лизать все время задницу начальству, и ему обидно, что не все это делают. Кто-то, вот, значит, хочет Д'Артаньяном, героем выглядеть, а ему не положено, потому что у него, как говорит генерал Гурулев, язык всегда в одном месте находится. Ему обидно, но и поэтому он отыгрывается вот на этих блогерах. Но какие-то такие поползновения, они периодически идут. Ну, я не знаю, может быть, есть тоже в этом какая-то логика, да, потому что у нас государство обслуживает, и так или иначе, вот, чтобы оно работало как завод, несмотря на какие-то параноидальные решения руководства, начинать войны или там какие-то геополитические интриги вести, но тем не менее, да, работу государства обеспечивает экономический блок либералов, да, экономических, Силуанова и Набиуллиной. Вот, может быть, по той же самой логике, да, раз уж у нас как-то где-то худо-бедно разрешена конкуренция, ну, экономическая, например, то вот пускай вот в этой среде, ну, хорошо, за ее пределами у нас конкуренции не будет, мы просто все объявим иноагентами и нежелательными организациями, да, а вот в этой среде, ну, хорошо, у нас будут разные, значит, производители, поставщики информации, и, может быть, и так у какой-то части населения, ну, патриотически настроены, которые ерзают все время на диване, а как там движется линия, что там с Курахова, да, или с какой-нибудь деревни, про которую впервые узнали на этой неделе, ну, вот что там, как дела все-таки идут, когда же там появится все-таки российский
триколор. А почему на этом рынке? Вот на этом рынке информационном появляются ссоры, как вот та, которую мы наблюдали с Борисом Якименко. Неужели это такой конкурентный рынок, что так приходится воевать за деньги?
Я думаю, что здесь две вещи. То есть деньги это то, что чувствуется. Ну, я не думаю, что Борис Якименко впрямую претендует на все деньги, которые значит, читатели этих телеграм-каналов хотят задонатить армии. Да? Я думаю, здесь прежде всего вопрос ревности, да, и Владимир Соловьев, у которого есть свой фонд, да, СВР-фонд, который так расшифровывается, Соловьев Владимир Рудольфович, да, но кто-то может спутать с названием внешней разведки, спецслужбы, и заодно как бы задонатить ей, на самом деле, Соловьеву. И обидно, во-первых, ему, когда деньги проходят мимо его фонда. Он вообще делал поползновения такие к тому, чтобы в целом все сборы на армию, чтобы они шли через СВР-фонд, а все остальное объявить вне закона, запретить, значит, никому на карточке не дать собирать. Вот. Ну и где жадность, там и ревность просыпается профессиональная, да, потому что вот этот конфликт, который был с Алехиным, который привел к извинениям, то он начался с того, что Алехин рассказал про операцию «Труба» раньше всех. Раньше самого Соловьева, у которого целая медиа-империя, это она должна раньше всех. И у Соловьева, более того, даже были какие-то как бы эксклюзивные интервью с командиром зомби, который рассказывал, как это все происходило, как на самом деле. Но это была вторичность по сравнению с эксклюзивом Алехина. И Соловьев, как человек и жадный, и ревнивый, он, конечно, требует, а где вот это мое? Ну, и у них у всех, они друг другу эту претензию высказывают регулярно. Значит, вы, значит, живете на госбабке и живете неправильно, и вы собираете донаты, за которые не отчитываетесь. Это они все друг к другу, и, возможно, хоть в этом, но Z-блогеры правы относительно друг друга.
Да. Ну, и... конечно же, приводит их работа не только к таким ссорам, но и приводит к летальным исходам. Спасибо большое, Илья. Журналист Илья Шипелин и ведущий программы «Зомбоящик» рассказывал нам, с какими трудностями сталкиваются военкоры за пределами линии фронта. Подходит наш эфир к концу, и самое время ответить на тот вопрос, который мы задавали в самом начале. Мы вас спрашивали, дорогие зрители, почему же так называемые военкоры погибают. И большинство из вас отвечает, что, скорее всего, по собственным ошибкам, что сами подставились. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра. До свидания.